Мы сегодня поговорим с вами о Завете. Вы уже услышали то, что написал автор евреям в 8 главе о том, что Завет, который мы сейчас имеем, он качественно новый, отличается от старого, и вы наверняка знаете, чем он отличается. Но чтобы понять Завет, само слово Завет, которое означает соглашение между двумя или тремя партиями, то есть это очень торжественное соглашение или контракт, который делается между людьми или между Богом, нам нужно увидеть, что творится сейчас в мире. Мы живем в веке, где слово теряет силу. Поэтому люди придумали контракты, соглашения, пакты, союзы. И мы видим, что даже соглашения между людьми теряются. Что говорить тогда о других взаимоотношениях, даже на уровне стран или организаций? И нам очень интересно узнать, почему Бог придумал завет, и почему вся наша жизнь крутится вокруг этого завета. От этого завета зависит не только будущее, но зависит и наше благосостояние и благословение здесь, на земле. И, разумеется, мы не сможем понять, если мы не пойдем в те места в Библии, а именно, где первый раз встречается слово «завет», и не постараемся понимать вообще смысл завета. И поэтому я сегодня нацелил себя, чтобы провести вас через четыре первых завета Библии. И, разумеется, вы знаете, что первые два – это были заветы с Ноем, и следующие два – это были заветы с Авраамом. Когда мы читаем Библию, мы познаем Бога, который ищет взаимоотношения с человеком. И мы увидим в Библии много заветов, часть из них условных, часть из них безусловных. Мы называем безусловные заветы еще как завещание. То есть ты получаешь то, что тебя обещают, но взамен не требуется от тебя ничего. И поэтому, если мы имеем желание узнать, зачем нужен завет, наверняка нужно прочитать именно стихи из Евреям, 6 глава, с 17 по 20 стих, где написано, что Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования непреложность своей воли, употребил впосредство клятва. Клятва – это другой синоним завета. И здесь мы видим, что завет нужно, чтобы показать наследникам, именно те, которые попадают под завет, непреложность своей воли. Слово «непреложность» еще переводится как «непоколебимость», «неизменность», «незаменимость». То есть Бог для того, чтобы убедить нас, что то, что Он заключает один раз навсегда, и это Он повторяет много раз в книге Евреям, Он употребил клятву. Бог дал нам свое слово. Зачем Ему еще связываться клятвой, заветом? И мы читаем следующие стихи. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю завесу, куда предтечью за нас вошел Иисус». То есть Бог, который дал нам Слово, еще вышел клятвою, для чего? Дабы в двух непреложных вещах, опять непоколебимых, незаменимых, которые невозможно Богу солгать, мы имели, смотрите, первое, твердое утешение. Второе, чтобы мы имели надежду. Причем какую надежду? Такая, которая как безопасный якорь, крепкий, заходит в святую святых, Там написано «во внутреннюю завесу». И именно мы знаем, кто вошел в святую святых, единственный, кто вошел в святую святых и закрепил этот якорь. И мы знаем, что находится в святую святых. В святую святых на земле находился только ковчег завета, который являлся образом трона Божьего. На самом деле в святую святых находится трон Божий. И вот туда кто-то зашел и прицепил якорь. И конец веревки дал нам. Для чего? Чтобы мы имели такую надежду, которая прикреплена к самому твердому, непоколебимому месту во всей вселенной. Если вы скажете о земле, это самое непоколебимое место, вы знаете, что земля и все, что на ней, поколеблется. Причем Бог сказал, я поколеблю еще раз. То есть это будет окончательное поколебание настолько, что уничтожится. Но вот самое крепкое, непоколебимое место во вселенной, трон Божий, к подножию или к ножке этого трона прикреплен якорь. И этот якорь должен нам дать такую надежду, такое твердое утешение, которое можно найти только в Завете. То есть, другими словами, если кто-то что-то говорит, обещает, он может как-то передумать или он не сможет выполнить свое слово. У Бога все наоборот. То, что он говорит, мы знаем точно, что исполнится. Зачем тогда Богу еще завет сверху? И мы услышали, чтобы у нас было такое утешение, такую твердую надежду, такой якорь безопасный, такую крепкий непоколебимость, чтобы мы никогда не засомневались. Поэтому давайте посмотрим вместе первый текст из Библии, а именно Бытия 6 глава с 17 по 18, где находится первое упоминание слова «завет». Кстати, вы не найдете упоминание слова «завета» раньше, потому что не было завета с Адамом. Вы скажете, как же у Бога было соглашение? Да, но это не то, что мы понимаем под заветом. И вы, кстати, после этих текстов сможете ответить, почему не было завета с Авраамом и почему завет начался только с Ноем. И еще раз, первый завет начался с Ноем. И я читаю. «И вот, я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами, все, что есть на земле, лишится жизни». И это часть, которая указывает на что? На суд Божий. «Но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою, и сделал Ной все, как повелел ему Бог». Так он и сделал. Хотя здесь видно ясно, что завет – это такое благословение, это благодать. То есть Ною предлагается помощь, причем помощь спасти его от страшного, страшного потопа, страшного наказания, которое идет на всю землю. И только он и его семья заимел вот этот, скажем, этот бенефит, чтобы попасть под этим заветом. И мы читаем, что, во-первых, это был завет его, Бога. И так и случилось. 600-й год жизни Ноевой. У Ноя было только 600 лет. Младенец. Во второй месяц, в 17-й день месяца, в сей день разверзлись все источники великой бездны. Это если по нашему календарю, это было бы 17 числа какого месяца? Февраля, если было по нашему календарю. И вот окна небесные отворились, и лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей. Но что интересно, в тот же день, 17 февраля, опять же, если бы сделать параллель с нашим календарем, В сей самый день вошел в ковчег Ной, и Сим, и Хам, и Яфет, сыновья Ноева, и жена Ноева, и три жены сынов его с ними. Но вы знаете, что когда ему стало 601 год, именно в первый месяц, первый день, первого месяца, это было как бы 1 января следующего года, иссякла вода на земле. И открыл Ной кровлю ковчега и посмотрел, и вот обсохла поверхность земли. И во втором месяце, к 27-му дню месяца, земля высохла. То есть сколько длился весь период потопа? Год и 10 дней, если мы считаем полностью, пока все высохло. И вот как только высохла земля, Бог сказал Ною: «Выйди из ковчега ты, и жена твоя, и сыновья твои, и жены сынов твоих с тобою, выведи с собою всех животных». И это был первый завет. Первый завет Бога с человеком, в данном случае с Ноем и его семьей. Но мы знаем, что в 9 главе, именно как только он вышел из ковчега, произошел второй завет. Кто помнит, что сделал Ной первое, как вышел из ковчега? Это не то, что говорят армяне. Армяне говорят, что когда вышел Ной из ковчега, армяне его встретили с хлебом и солью. Это не то. Здесь написано, что он сделал жертвенник и сказал Бог Ною и сынам его с ним: «Вот я поставлю завет мой». Вы видите, я выделил красный. Когда Бог говорит о завете, о каком завете он говорит? О своем завете, завет мой. «Я поставлю с вами и с потомством вашим после вас, и со всякой душою живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными, поставляю завет мой с вами, чтобы не будет, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа». И дальше сказал Бог: «Вот знамение завета. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Мы изучили этот курс, но поскольку это является основой всех основ, является основанием нашей христианской жизни. Откуда я знаю? Из Евреям 6 главы, с 1 стиха, где Павел говорит, автор Библии, говорит именно то, что первое учение элементарное, которое должен каждый знать, это учение о обращении. И я верю, что и учение обращения как раз есть учение о завете. Тот человек, который знает завет, не будет ставить вопросы, которые я много раз слышу. Потеряет человек спасение, не потеряет спасение. Те люди, которые знают завет, никогда не ставят эти вопросы. И поскольку это является основанием, ты уже можешь не поколебаться, ты можешь идти от этого основания. И мы увидели, что в первом завете, который называется «Завет мой», Бог просто взял и под благодатью спас Ноя. Во втором завете мы видим, что появляется знамение. И мы бы хотели узнать, чем отличается первый завет от второго завета, как и хотим знать, чем отличается человек, который знает завет, от человека, который не знает завета. Помните, я вам рассказывал однажды про двух братьев. Один из живет в Афганистане, другой живет в Сан-Диего. И тот, который живет в Афганистане, получил письмо от королевы Англии, где он узнал, что, оказывается, он дальний родственник этой королевы, и ему сейчас наследство почитается пару островов, какое-то количество этих больших замков, много домов, много-много денег, и он ликует, он торжествует, он кричит от радости, потому что то, что он получил, это достоверный документ, и он не может остановиться от своего ликования. Другой брат, который также является наследником, но он живет в Сан-Диего, нормальной жизни, еще не получил этого уведомления, поэтому его жизнь отличается от других людей, потому что он живет обыденной жизнью, без никакого торжества. И поэтому человек, который знает завет свой, завет, который включает он с Богом, то есть который заключает с Богом, он торжествует, ликует, он находится в такой радости, которая невозможно сравнить с человеком, который не понимает завет. Поэтому я смотрю на верующих и сразу понимаю, кто понимает свой завет с Богом, и кто не понимает, еще не осознал. Это видно по радости в их жизни. Человек, который не знает завет, имея какое-то понятие Бога, о Боге, он старается как-то угодить Богу. И все время попадает не туда, потому что не попасть в цель означает грех. И этот человек все время грешит, потому что он спекулирует с Богом. Он старается какими-то внешними как-то, чем-то угодить Богу. Только он оденется немножко по-святому, сразу он будет всех других осуждать вокруг. И он не становится лучше, он становится хуже. Как только он сделает что-то, которое кажется ему это правильно перед Богом, он сразу начнет всех вокруг осуждать в сердце. И это только из-за того, что он не понял, какой завет он имеет с Богом. Поэтому мы вернемся к этому завету, но сначала я хочу показать вам, что первый завет отличается от второго завета. Первый завет отличается от второго тем, что первый не имел никакого знака. И наверняка мы знаем почему. Потому что нужно посмотреть, с кем заключил Бог завет. Второе, какая длина была этого завета. И третье, нужно посмотреть предмет завета. И тогда ты найдешь секрет, почему один был с знамением, а другой был без знамения. Но перед этим я хотел бы, чтобы вы увидели еще одно очень интересное. Какова была первая цель Первого Завета? Вы знаете, провести Ноя и его семью через вот эту трагедию. Защитить от трагедии, которую он даже не предполагал. Он даже не знал, что на него, на его дом собирается прийти такая трагедия. Но Бог пришел раньше этого и говорит, вот что я наведу на землю, вот что я дам твоему дому. То есть завет приходит тогда, когда ты имеешь самую большую нужду. В том периоде у него самая большая нужда была спасение своей семьи, о котором он даже не знал, что чуть не погибло. Другая цель уже второго завета, в 9 главе, мы видим в том, что этот человек вышел из ковчега, и он увидел первый раз в жизни дождь, когда? Когда Бог наказал землю за грех. Он увидел, что случилось с человечеством, и никто из вас не пережил то, что он пережил. Есть такая шутка, что один человек, попадая на небесах, все время докучал Петру, чтобы ему дали, чтобы он рассказал всем святых на небесах, через чего он прошел, потому что это был один из погибших в Нью-Орлеане. И он хотел сказать о переживании его перед тем, как он погиб. И все он докучал ему, и Петр говорил, потом, но в один день он подошел, ну, когда? Ну, говорит, хорошо, сегодня ты будешь говорить, но будешь говорить после Ноя. То есть Ноя сначала даст свое свидетельство. И понимаете, что все, что пережили люди в Нью-Орлеанс, это не было сравнимо с тем, что пережил Ноя. А он пережил страшное. Он увидел не просто, как погибали его друзья, его знакомые, его соседи. Он увидел, как погибала вся земля. Крики, ужас, страх, все то, что произошло с ним, ни с чем невозможно сравнить. И, конечно, как человек, который пережил какую-то трагедию, вы знаете, что вся жизнь делится уже на две части, до трагедии и после трагедии. Узнайте про любого человека, который пережил большую трагедию, и вы узнаете, что жизнь делится на две части. До трагедии было одним, и после трагедии было совсем другое. И вы знаете, что все люди, которые приходят с фронта, которые увидели смерть, они имеют проблемы, которые называются постсиндром. После этих трагедий человек не остается таким же, каким он был раньше. И представьте себе, что Ноэ после того, как вышел из ковчега со своей семьей, сидит за столом, кушает обед, и вдруг начинается дождь. Его реакция. Откуда он знает, что кто-то из его семьи опять не согрешил? Откуда ему знать, что Бог не уничтожит опять все? Все человечество. И представляете, я думаю, что он бы не жил далеко от своего ковчега. Он бы жил рядом со своим ковчегом и убегал бы в ковчег при каждом дожде. Этот человек, травмированный человек, как и вы были бы травмированы, если вы прошли через такую же трагедию. И поэтому Бог знал, что, в чем он имеет нужду. И самая большая нужда Ноя была в покое, в уверенности, что такое больше не случится. Его тогда и не интересовало о других, о каких-то пожарах, вулканах. Его не интересовало это. Его интересовало одно – уверенность, что такая трагедия, именно такого потопа, больше не случится. И вот, смотрите, Бог взял и собрал их и сказал, что Он сейчас обещает им, что больше такое не случится. И как знак он положил радугу свою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и землею. Но эти были первые два завета, мы вернемся еще к ним. Но сейчас третий завет, который Бог заключил с человеком, и это был Авраам. И у Авраама тоже были проблемы. И как мы уже помним, что Бог выходит с заветом, когда у тебя самая большая проблема. И было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». И когда он услышал об этом, что он щит, он его защищает, и он его награждает, смотрите, что сказал ему Авраам. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Что ты дашь мне, ибо я остаюсь бездетным?» И дальше он продолжит: «Ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой». То есть он не имел потомков, и он должен был оставить наследника, раба, человека не из его рода. И вот род его остановился бы на нем. И было слово Господа к нему, и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чрез твоих, будет твоим наследником». И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо, почитай звезды, если ты сможешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». И мы говорили об этом, что у Авраама была самая большая нужда. И эта нужда была в потомстве. Он не знал даже, что просит. Он просил всего лишь одного мальчика от него. Но если бы тот мальчик умер, или хорошо бы, он не умер, но умер бы внук. Хорошо бы выжил внук, но правнук умер, или правнуки умерли. Потому что в то время войны были везде. И вы знаете, что много семей уничтожились, много родов закончилось. Но до сих пор вы не найдете много наций, которые вы находите на страницах Библии, только потому что войны уничтожили семьи, уничтожили роды, целые роды. И он не знал, что он просит. Он просил всего лишь одного, а Бог говорит: «Я тебе дам одного ребенка. Я тебе дам еще и внука». Я тебе дам еще 12 правнуков, а из тех 12 правнуков я сделаю целый народ. А когда целый народ, им что нужно? Страну. Я тебе дам и страну. И Бог обещал ему и обещал столько, что удивляешься. Но посмотрите, Авраам поверил Господу, когда тот обещал ему потомство. И только из-за того, что он поверил, его записали в книгу жизни. Написано, он вменил ему это в праведность. Праведность это означает оправданный. Это судейский термин, который говорится, который объясняет, что человек, вот после тебе, когда тебе вменяет праведность, тебя освобождает, ты невиновен. Вот тебя должны уже казнить, а тебя объявляет судья праведный, все, сняли наручники, сняли все и освобождает. Вот Авраама освободили от проклятия греха и дали ему доступ на небесах только из-за того, что он поверил Богу, что тот его благословит. И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение. Но когда он заговорил о земле, и говорит, земля, на которой ты живешь сейчас, а он жил на земле, на которой у него были только проблемы, потому что он был человеком, пришедшим на ту землю. Это не была его земля. И местные жители постоянно издевались, закрывали ему колодцы, постоянно находили поводы, чтобы издеваться над ним. Ему уже было трудно. Это как бы вы жили, скажем так, в доме с тещей, и теща придирается к вам каждый день, и вам уже становится трудно год, второй, уже 10, уже 30 лет, уже пора иметь свой дом, а теща до сих пор тебя учит, до сих пор тебя мучит, и ты мечтаешь о земле, и вот Бог говорит, я тебе дам землю, причем какую землю? Вот здесь, вот такую, вот ту, которую ты сейчас живешь, но не принадлежит тебе. Вот-то здесь он и усомнился, и сказал, откуда я знаю, что я буду владеть ею? Представляете, когда обещали ему семя, он взял и поверил. А когда ему обещали землю, он сказал, откуда я знаю, что я получу? Помните, я вам давал этот случай, что это как бы сейчас я сказал кому-то из вас, я дам, подарю дом мой. И кто-то скажет, откуда я знаю, что ты действительно подаришь? И я тогда говорю то, что говорит Бог. Идем к нотариусу, идем, заключим договор. И точно то сказал Бог ему. Он сказал, возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнего овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Мы не знаем, уже это был обычай того времени, или этим начались эти обычаи, когда договор заключался, брали одно животное, резали ее пополам и ставили эти две половинки друг против друга, и таким образом эти люди, которые заходили через этот завет, они как бы клялись, если со мной, если я нарушу этот завет, пусть со мной станет то, что стало с этим животным. Но также сила завета заключается в том, что двое будут одно. И это, вы знаете, это великая тайна. И когда зашло солнце, 17 стих, и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. И вы знаете в другое время истории, когда Бог прошел или появился перед людьми в виде столба дыма, либо столба огня. Откуда мы знаем, что это был Бог? Потому что 18 стих написано, «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Ефрата». То есть, другими словами, после того, как Бог обещал ему потомство, он взял и поверил. Но когда обещал землю, он засомневался и говорит, откуда я знаю, что ты действительно дашь мне землю? И он говорит, давай заключим завет. В том завете вы знаете, что он просто упал и проспал этот завет. Почему? Потому что это был не просто завет, это было завещание. Ему не надо было пройти через часть этих животных, потому что Бог дал ему это обещание и не потребовал от него никакого условия, чтобы он выполнил. Но вы знаете, что проходя через эти рассеченные животные, Бог заключил завет с Авраамом. Это было в 15 главе. Но что случилось в 16 главе? Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Он ждал ребенка. Уже прошло много лет, ему было 99 лет, он 24 года как ждал ребенка. Ребенка все нет и нет. И вот перед тем, как появился ребенок на свете, Бог появляется и опять говорит ему, опять говорит, что «Я Бог, который все могу». Другими словами, ты не смей сомневаться, хотя ты ждал 24 года, это не дает, не покрывает тенью мою силу или мои возможности. Я всемогущий, я все-таки сделаю то, что обещал. И говорит: «Я вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов». Это говорит Бог человеку, который ждал 24 года одного ребенка. Он еще его не имел. Но Бог уже говорит: «Ты будешь отцом многих народов». Откуда я взял, что его не имел? Сколько было Аврааму, когда родился Исаак? А? 100 лет. А ему здесь 99. И вот, значит, ты будешь отцом множества народов, и весьма, весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между тобою и между потомками твоими после тебя в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. Значит, смотрите, в этом случае он заключает завет с потомками, которые еще не родились. Но у Бога, вы знаете, что нету прошлого, нету будущего. У него всегда сейчас. Он есть всегда. И поэтому он заключает этот завет. И посмотрите, что он говорит при этом. «Обрезайте крайнюю плоть вашу, пусть это будет знамением завета между мною и вами. Непременно, то есть обязательно, да будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, и будет завет мой на теле вашим заветом вечным. Необрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой». В данном случае появляется опять знак завета.
Зверей.
необходимости напомнить. Но в этом случае, смотрите, он вечный. А когда вечность появляется на экране, мы знаем, что люди теряют фокус, теряют свежесть. Они забывают. В течение года не забудешь, когда ты находишься в этом огромном корабле и мечтаешь о земле, мечтаешь о том, чтобы Бог тебя спас до конца. Ты не забудешь о завете. Ты будешь молиться с утра до вечера, и вся твоя жизнь будет основана только на этом завете. А вот когда появляется не один год, а два года, три года, пять лет, мы имеем способность забыть. И поэтому сегодня мы как раз собрались, чтобы не забыть. Почему? Потому что мы знаем, что благословение приходит от свежести, понимания этого завета. И поэтому появляется нужда в знамении, так, чтобы будущие поколения тоже знали, что такого больше не будет. А мы скажем, подождите, в Нью-Орлеане это все-таки было. Бог-то обещал, что не будет. Что вы ответите на это? Он обещал, что не будет всеобщего потопа на всю землю. Но в другом месте он сказал, что будут глады и моря по местам. Теперь завет с Авраамом. Опять же, давайте посмотрим все, что написано в 15 главе. Задействованы стороны Авраам и только его семья. Дальше, предмет договора. Два обещания. Авраам получит много потомства. И второе – страну. И длительность договора до вступления в силу следующего договора. Вы знаете, что есть договор, который аннулируется автоматически другим договором. И поэтому этот договор был временный. Но в 17 главе появляется что-то новое. Задействованы стороны – Авраам и все потомки после него. Предмет договора. Потомство, страну, то же самое, что здесь, но добавляется царей, и добавляется, что он станет отцом многих народов. И он стал отцом евреев, отцом арабов, но также отцом украинцев, русских и молдаван, которые лучшее упоминание.